вклад или изъятие? — спросил он Пазаира. — Вклад. — Перечислите, что вы вкладываете? — Ну, — замялся визирь, — побыстрее, другие клиенты ждут. — Учитывая огромный объем моего вклада, я хотел бы поговорить о его стоимости с вашим хозяином. — Он занят. — Когда я смогу его увидеть? — Подождите. Через несколько минут служащий вернулся и сообщил, что хозяин приходит на закате. Так деньги, это великое коварство, были введены в удаленном селении. Деньги в виде разменных монет, придуманные греками десятки лет тому назад, обходили страну фараонов. С ними наступал конец миновой торговли, и общество скатывалось к краху. Денежная система еще не сложилась, она появится в Египте лишь при Птолемеях, греческих правителях. Согласно наиболее распространенной сегодня точке зрения, монеты были изобретены в VII веке до н.э., то есть спустя 6 веков после эпохи, описываемой в романе. Великое коварство стимулировало природную скупость рода человеческого и заставляло людей прикасаться руками к деньгам, оторванным от настоящих товаров. Предметы и продукты превращались в кружочки серебра и меди, тюрьму для человека. Хозяин лавки и богатейший местный ростовщик, полный человек с квадратным лицом, примерно 50 лет, уроженец Микен, постарался воссоздать на чужбине привычный облик родного дома. Повсюду стояли небольшие статуэтки и затейливо украшенные глиняные вазы самых разнообразных форм. «Мне сказали, что вы собираетесь сделать крупный вклад», — начал он. «Да, это так». «Из чего он состоит?» «У меня много всего. Скот?» «Скот». «Зерно?» «Да». «Суда?» «Суда. Что-нибудь еще?» «Много всего другого». Толстяк, казалось, был впечатлен. «У вас достаточно монет?» — спросил его Пазаир. «Думаю, да, но...» «Чего вы опасаетесь?» «Ваша внешность не дает оснований думать, что у вас такое богатство. В путешествиях я не надеваю дорогие одежды. Я вас понимаю, но хотел бы иметь подтверждение моего состояния», — помог ему Пазаир. Ростовщик кивнул. «Дайте мне глиняную дощечку», — попросил визирь. «Я хотел бы записать сделку на папирусе. У меня есть лучшее средство, чтобы вселить в вас уверенность. Дайте эту дощечку». Толстяк в недоумении подчинился. Пазаир сделал в глине глубокий оттиск своей печати. «Такая гарантия вам достаточно?» У толстяка глаза вылезли из орбит, он в ужасе разглядывал печать визиря. «Что вы хотите?» — пробормотал он. «К вам приходил преступник, которого ищут по всему Египту». «Ко мне? Это невозможно! Его зовут Монтумес. Он был начальником стражи, нарушил закон и был отправлен в изгнание. Его появление в Египте — серьезное преступление, о котором вы обязаны были незамедлительно сообщить. Уверяю вас, что...» «Хватит лгать», — посоветовал визирь. «Я знаю, что Монтумес приходил сюда по указанию распорядителя государственной казны». Упрямство ростовщика было сломлено. Он заговорил. «Почему я должен был отказаться от сделки с ним? Монтумес причислял себя к власть имущим». «Чего он от вас хотел?» «Развернуть ростовщическую деятельность во всей дельте». «Где он скрывается?» «Он уехал отсюда в порт Ракатис, египетское поселение на месте будущей Александрии». «Разве вы забыли, что хождение монет запрещено? Что виновные в этом преступлении несут тяжкие наказания?» «Я действую в рамках закона». «Разве вы не получали указ, собственноручно подписанный мной?» «Монтумес уверил меня, что на деятельность ростовщиков в Египте смотрят сквозь пальцы». — Вы неосторожны, — заметил Пазаир. — В Египте закон — не пустое слово. — Вы не сможете долго противостоять этому новшеству. — Этого новшества мы не хотим. — Я не один в этом деле. Мои коллеги... — Поговорим с ними позже. — Покажите мне город. Глава 34. Грек-ростовщик все же надеялся на лучшее. Он представил визирю, рядом с которым по обыкновению находился сторожевой павиан, своих коллег, тех самых, что тайно ввозили в Египет монеты, давали суды под проценты и занимались многими другими финансовыми операциями, приносящими немалые барыши. Греки в один голос принялись убеждать визиря в выгодах, которые сулят их умения. Пока визирь выслушивал их рассуждения, стражники по знаку своего начальника Кема сбросили с себя непривычные одежды ливийцев и греков и заперли ворота, не обращая внимания на протестующие крики перепуганной толпы. Трое мужчин попытались даже вскарабкаться на стену, надеясь сбежать, но напрасно, подвела излишняя тучность, их немедленно арестовали и отвели к верховному стражу. Самый напуганный кричал громче всех: «Немедленно отпустите нас! Вас обвиняют в тайном ввозе монет. Вы не имеете права судить нас, и все-таки вы предстанете перед судом». Как только троица оказалась перед визирем, который пока сохранял тайну своего положения, возмущенные крики сменились слезными мольбами: «Будьте к нам милостивы! Мы совершили ошибку и очень о ней сожалеем! Мы честные купцы! Мы...» «Ваши имена и ремесло». Все трое оказались египтянами и занимались изготовлением мебели. Часть своего товара они переправляли беспошлино в Грецию. «Значит, доходы ваши были незаконны, и вы наживались за счет собственных соотечественников. Признаете свою вину? Не будьте к нам слишком суровы, нас ввели в заблуждение!» «Я буду не суровее закона». Позаир устроил судилище прямо на площади. Присяжными стали Кем и пятеро египетских крестьян, которых верховный страж привел из ближайшей усадьбы. Обвиняемые, а их оказалось немало, и в большинстве своем это были греки, не отрицали своей вины, согласились они и с вынесенным приговором. Присяжные единодушно одобрили наказание, которое наложил на чужаков визирь. Их изгоняли с египетской земли навсегда. Отобранные у них монеты должны были переплавить, полученный металл отдать в храмы, где из него изготовят культовые предметы. Что же касается селения, то его ворота впредь не закроются для купцов-иноземцев, но при условии, что те обязуются строго соблюдать законы Египта. Глава ростовщиков с благодарностью поклонился визирю. «Я опасался более сурового наказания», — признался он. «Говорят, что каторга в оазисе Харга страшнее преисподней. Я там выжил». «Вы?» Монтумес надеялся увидеть, как побелеют на солнце мои кости. «Мне кажется, вы недооцениваете Монтумеса. Он хитрый и опасный интриган». «Я оцениваю его по достоинству. Положив конец противозаконному обращению денег в Египте, вы нажили себе еще одного опасного врага. Вас возненавидит Белтран, который надеялся извлечь из этого огромную выгоду. Вы лишили его источника обогащения».
«Меня это радует».
«И вы надеетесь долго пробыть визирем?»
«На все воля фараона».
Позаир, Кем и убийца плыли в лодке, направляясь к Рокотису. Визирь любовался ослепительной зеленью, что обрамляло переплетающиеся водные пути. Чем дальше они продвигались на север, тем обширнее раскидывалось царство вод. Нил ширился, готовясь соединиться с ласковой морской гладью, что обвела пенным кружевом окраинные земли. Рокотис жил рыбой. Каких только рыбных промыслов здесь не было. На рынке под открытым небом чистили рыбу, потрошили ее и пластали, после чего нанизывали на деревянные палочки и оставляли сушиться на солнце, или закапывали в горячий песок, а то и в грязь, известную своими целебными свойствами. В Рокотисе также солили рыбу, а самую лучшую для сохранности опускали в растительное масло. Отдельно собирали икру лобанов, чтобы потом из нее приготовить особое, любимое египтянами блюдо. Богачи предпочитали свежую рыбу. Для них ее жарили на вертелах и приправляли соусом с тмином, кориандром и перцем. Бедняки ели сушеную, и она служила им каждодневной пищей наряду с хлебом. Лобаны можно было обменять на кувшин пива, а за корзину нильских окуней получить драгоценный амулет. Позаира удивила тишина, столь неожиданная для шумного торгового города. Не слышалось песен, гула толпы, громких криков разносчиков, не цокали копытами ослики, развозившие товар. Павиан тоже стал проявлять признаки беспокойства. Возле пристани на сетях спали всего несколько рыбаков, а у причала не наблюдалось ни лодки, ни баржи. Неподалеку стоял низкий дом с плоской крышей, где обитали портовые чиновники, следящие за хранением и перевозкой товаров. Войдя в него, Позаир удивился еще больше. пусто. Ни одного человека. И свитков на полках нет, словно никогда и не хранили здесь документов.